Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало. Россия в американском отражении. Восстание среднего класса. За что Запад любит Чехова. Беседа с Борисом Парамоновым». Музыка прекрасных дам. Гость американского часа Лори Гутьеррес, руководитель ансамбля «La Donna Musicale». Первый в этом году выпуск «Американского часа» откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым беседуем о том, как Россия отражается в сегодняшней американской культуре. Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшнюю передачу отзывам американской прессы на те события, которые, в общем-то, потрясли Россию. Протестное движение, которое в Америке называют «восстанием среднего класса».
Вы знаете, они, Америку, может быть, эти события и не потрясли, но я могу твердо сказать, что они потрясли ту категорию американской элиты, которую называют пандитами, то есть обозревателями, которые занимаются специально политическими вопросами.
Вы знаете, я следил по «Нью-Йорк Таймс», как нарастает волна интереса. Сначала все, что происходило в России после выборов, помещалось где-то в середине газеты вместе с новостями из Европы, из Азии, потихонечку нам все приходило ближе к первой странице, и, наконец, после массовых демонстраций это стало новость номер один. И «Нью-Йорк Таймс», которая особенно пристальное внимание всегда отводила России, Россия всегда была пробным камнем «Нью-Йорк Таймс», все редакторы «Нью-Йорк Таймс» всегда работали в России, это традиция, и видно было, как поверили в то, что там происходит что-то серьезное. И вот сейчас уже киты заговорили, потому что появились крупные материалы двух ведущих, наверное, журналистов Америки и двух ведущих специалистов по России, двух экспертов России. Это Билл Келлер, бывший редактор «Нью-Йорк Таймс», который был корреспондентом в Москве во время перестройки, и это лауреат нашей премии «Либерти».
Главный редактор журнала «Нью-Йоркер».
Дэвид Ремник. Вот эти люди, которые знают Россию прекрасно, которые понимают, что там происходит, и именно с их подачи Америка рассматривает, узнает то, что происходит сегодня в России.
А вам не кажется, Саша, что, скажем, реакция Ремника, в частности, она несколько растеряна, да и у Келлера тоже. Никто из них ничего подобного не ожидал. Они не знают, как оценить это явление, как его охарактеризовать, и очень осторожны по части прогнозов. В этом смысле, мне кажется, можно провести параллель с тем, что происходило в России во времена перестройки, которую тоже практически никто не предсказывал. По-моему, только еще один лауреат нашей премии «Либерти» Стивен Коэн действительно говорил о том, что нечто подобное перестройке возможно, заранее он это предсказывал. Причем исходил он как раз из предпосылок, которые в то время даже и нам с вами, Саша, бы показались бы не очень убедительными. А именно он исходил из того, что внутри партийной верхушки возможны разногласия, которые и приведут к чему-то похожему на то, что в итоге и произошло.
Именно этого ждали и на этот раз от российской политической системы, потому что в Америке постоянно писали, новая перестройка начнется внутри Кремля. И именно оттуда пойдут вот расходиться волны, как было, собственно говоря, и с Горбачевым. Но обстоятельства изменились. И изменились они кардинально и внезапно. Вы знаете, вот эта вот внезапность, она заставила меня очень серьезно рассуждать о историческом процессе в целом. Потому что как же так получается, что столько секретной полиции, столько ЦРУ, столько КГБ. Мы весь 20 век только и говорим о секретной полиции. Куда же она смотрела? Почему она ничего не может предсказать? Арабская весна прошла мимо нее. Российские события прямо только что произошли. Никто их не ждал, ни один человек. И это говорит о том, что политика непредсказуема. И история непредсказуема. Это зона свободы. И в нее можно верить, как верил Солженицын, например. Вот вы говорите, никто не ждал перестройки. Солженицын ждал. Солженицын сказал, что он умрет на своей родине, свободной от коммунистов.
Но при этом он говорил, если вспомните, что Третья мировая война уже идет, и она проиграна одновременно с этим. Как это совместить, я не знаю. Я думаю, что одно было рациональным, а другое, вот это его уверенность в том, что он вернется в Россию, это было скорее иррациональным. Если бы его тогда спросить, а как это произойдет, вряд ли бы он на это ответил. Но вы знаете, в эти дни Я размышляю о другом историческом событии в новейшей российской истории, с которым, мне кажется, тут можно провести параллель, а именно с так называемой февральской, на самом деле мартовской, революцией 1917 года. Тоже абсолютно никто не ожидал того, что это вспыхнет. Правящие круги были застигнуты врасплох этими событиями. Все политические партии того момента оказались застигнутыми врасплох. Никто этого не ожидал. Ни кадеты, ни большевики, как бы по разные стороны политического спектра. Вопрос заключается вот в чем. Конечно же, как мы теперь видим, абсолютно точно предсказать такого рода тектонические политические сдвиги практически невозможно, но оценить какие-то перспективы этого, вот это возможно, потому что кто в итоге оказался победителем в ходе того процесса, используя слова Горбачева, процесс пошел, который начался с вот этой февральской революции? Большевики, которые никакого отношения к этой революции не имели, но сумели оседлать тигра. Вот кто оседлает тигра, тот возьмет власть в свои руки.
Вот тут и начинается самое интересное. Что пишут американские газеты? Что пишут американские обозреватели? Что пишут пандиты, как вы их правильно называете? Это слово должно войти в русский язык, потому что ему нет замены. Кстати, это слово из санскрита. К английскому языку оно тоже имеет отношение весьма косвенное. Так вот, что же пишут? Они пишут об одном. В России появился слой, который заговорил. И этот слой для американцев – это вообще священная корова. Это средний класс. В Америке нет ничего более святого, чем средний класс. Им всегда клянутся все политики. Здесь нет политиков, которые были бы за бедных или за богатых. Все политики – это средний класс. Потому что средний класс – это основа страны. Это фундамент стабильности. Это, да. На них налоги, на них государство. Главное – стабильность государства.
До тех пор, пока и выборщики, класс, да, те люди, которые голосуют стабильно на выборах.
И кто завоюет средний класс, тот и победит на выборах. И каждый раз идет эта борьба. И явление среднего класса, которое мы с вами же обсуждали в нашей передаче «Зеркало», сейчас оно приобрело совершенно другое значение.
Мы говорили ведь о том, что этот класс в России аполитичный.
И вот
что
видите, он... 3 месяца назад, да, мы были такими же плохими пророками, как, да, и все остальные.
Все абсолютно говорили, что да, есть, намечается уже контуры среднего класса в России, но пока эти люди заинтересуются политикой, пройдет очень-очень много времени.
И вдруг выяснилось, что офисный планктон не такой
уж планктон. Он начал кипеть вдруг.
Интересно, что Билл Келлер в своей, я бы сказал, программной статье о среднем классе в России, сказал, что беда заключается в том, что было заключено немое соглашение между Путиным и страной. Как он сказал по-английски, shut up and get rich.
Заткнись и обогащайся.
Да. Это примерно то, что сделали китайцы. И, в общем-то, то, что работает в Китае, но не сработало в России. И тут и начинается самое интересное. Почему это произошло и кто в этом виноват? И здесь, конечно, главная тема – это техника. Главная тема – это Facebook. Главная тема – это новые средства связи, которые создали новую политику. Томас Фридман, колумнист «Нью-Йорк Таймс» и крупнейший, я бы сказал, специалист по глобальным проблемам экономики, говорит о том, что с этого момента началась новая революция, революция индивидуальности. Каждого человека появился голос, потому что интернет дает высказаться всем. Это его идея о том, что интернет уравнял карты, и Земля стала вновь плоской. И вот теперь мы видим это повсюду. Он считает, что и арабские восстания, и российские события, и оккупируя Уолл-стрит, все это возможно только благодаря интернету.
Но очень любопытно здесь то, что вот те люди, которые пришли сначала на Болотную площадь, а потом на проспект Сахарова в Москве, то любопытным обстоятельством мне представляется вот что. Этот тигр не агрессивно. Тоже очень важно, тоже очень интересно. Я внимательно вглядывался в лица этих людей. На них нету озлобленности.
Пока это улыбающаяся, да, революция.
Улыбающиеся, довольные, сытые.
Все, без, да, исключения газеты, о том, что это революция людей, которые не хотят революции.
Да. Вот все говорят, ой, экстремисты возьмут в итоге власть. Есть такие вот тоже опасения. Но когда люди пытались там озвучить какие-то экстремистские взгляды, их освистывали, их сгоняли с трибуны. И политикам интереса особого не было. Хотели услышать совсем других людей. До митинга на проспекте Сахарова провели опрос. Кого бы вы там хотели увидеть? Номером один люди назвали Юрия Шевчука. Совсем вообще не политик. Заметьте причем, что гимном сегодняшнего движения протеста стала очень очень давняя песня Виктора Цоя, которая в качестве вот такого гимна прозвучала еще в дни перестройки. Песня называется «Хочу перемен». Цой покойный ее сочинил, как он сам говорит, задолго до перестройки. И, кстати, очень интересно вот тоже. Цой говорил, я сочинил совершенно персональную песню, песню про себя, а ее подхватили как политический лозунг, как будто она действительно что-то предсказывает о перестройке. Но вот именно эту песню сейчас опять подхватили, и, как я сказал, она стала гимном современного протестного движения в России. Песня Цоя «Хочу перемен», лейбл «Мороз».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире первый выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем о том, как Россия отражается в американской прессе. Сегодня у нас одна тема – восстание среднего класса. В связи с этим опубликованы любопытные цифры. Кто те люди, которые пришли на митинг протеста? Это люди с высоким уровнем образования. Больше 80% с высшим образованием и даже часть с двумя образованиями или со степенью. Это так называемый средний класс. 24% – это руководители либо владельцы собственного бизнеса, 46% – это специалисты, 12% – студенты и прочее. В среднем, говорят, их доход – $3000 в месяц. Правда, говорят, что пришел Прохоров и сразу сильно повысил среднюю сумму. Но так или иначе, понятно, что эти люди не представляют средних россиян. Они, конечно, совершенно отдельная группа людей. И именно этим объясняется то, как с ними разговаривает Путин.
Мне тут кажется, что Путин, на моей памяти, во всяком случае, совершил впервые серьезную практически политическую ошибку. Мне он до сих пор представлялся лидером чрезвычайно прагматичным. Можно соглашаться с его политикой, не соглашаться, любить его, ненавидеть, оценивать позитивно его вклад в развитие новой России, абсолютно зачеркивать этот вклад, как угодно. Но, как мне кажется, в общем, все сходились на том, что это прагматичный человек. И человек, обладавший некоторой удивительной, я бы сказал, определенной гибкостью. И вдруг я увидел на этом марафоне, который на сей раз длился больше 4 часов, что он несколько раз за это время повторил вот эту свою теперь уже печально известную шутку о том, что белые ленточки показались ему презервативами. Он считал, что это будет хороший, эффективный ход, который поставит этих людей на место.
Я считаю, что Путин поступил совершенно сознательно. Дело в том, что люди, которые собрались на этой площади, это не его избиратели. Меньше 1% собравшихся собирается голосовать за Путина. И он не для них это говорит. Он говорит для тех людей, которые готовы поверить в самое нелепое, что десятки тысяч людей собрались, потому что им Америка велела. Представьте себе, кем надо быть, чтобы это верить. Это ведь мышление такое же, как у Каддафи было, или у Хусейна. Они всегда говорили про шпионов. И вот это вот консервативное, я бы сказал, реакционное, а на самом деле параноидальное мышление, оно не свойственно нормальному человеку, который пользуется интернетом, бывал за границей, знает иностранные языки. Поэтому Путин обращается к тем людям, которые всего этого не знают. То есть он заведомо отбросил ту часть избирателей, которая, собственно говоря, должна вынести Россию.
Знаете, я верю в то, что ему вот эта шутка очень понравилась. Она характеризует его мышление, так же, как и цитата из Киплинга. Я тоже верю, что это ему не написали про Киплинга и про презервативы. Это вот личный вклад Путина.
Вы знаете, это вполне возможно, потому что люди, которые так много времени проводят у власти, которые находятся в таких парниковых условиях, они ведь всегда размышляют о жизни в категориях шпионских романов. Вот не зря Хусейн считал, что все это шпионы сделали. И Каддафи считал, что все это шпионы сделали. Весь мир смеялся над этим делом, но Каддафи было не смешно.
Вы знаете, относительно вот как бы развития личности лидера, был такой деятель еще сталинских времен по имени Отто Вильгельмович Кусинин. Он был когда-то старым социал-демократом и чудом выжил в сталинские времена, и при Хрущеве опять занялся разработкой теоретических проблем. Хрущев его любил. И вот он выдвинул такую теорию о том, что лидером становится всегда человек, который нужен в данный момент. Обстоятельства всегда выталкивают человека, который нужен в данный момент. Но потом эта нужность исчезает со временем, а лидер-то остается. Мне кажется, что та же история произошла и с Путиным. Потому что когда он появился, помните с его лозунгом «Будем террористов мочить в сортирах»? В тот момент этот лозунг был встречен с восторгом всей страной. Она хотела порядка, она хотела, чтобы кто-то железной рукой бы навел бы порядок и вернул бы как бы России какие-то параметры из утраченного, что называется в кавычках, великого прошлого. Но сейчас мы видели на этих митингах, какие были плакаты. У Путина истек срок годности. То есть эти демонстранты очень тонко уже и точно уловили ситуацию. Путин был хорош для определенного периода, но меняться вместе с временами, как выясняется, он не в состоянии.
Больше всего мне понравилась статья Дэвида Ремника в «Нью-Йоркере», где он обращает внимание не на Путина, не на политическую борьбу, он обращает внимание на появление активного среднего класса и активного гражданского общества. И он подробно рассматривает, в общем, всем известные примеры того, как это гражданское общество зарождается. И мне кажется, что это самое важное из всего, что происходит, потому что вряд ли заменят Путина, вряд ли уж точно выборы будут новые. Ничего так быстро не изменится. Но и обратно не вернется. Ведь демократия строится не сверху, а снизу. И выборы президента – это всего лишь вершина пирамиды, которая опирается на гигантское гражданское общество, которое занимается самыми простыми вещами. Коллекционеры марок – это уже гражданское общество. Как возникла новая Польша? Да потому что каждый четвертый поляк был членом какой-нибудь негосударственной группы. Либо католическая церковь, либо благотворительное общество, либо любители куроводов, либо цветоводы, кто угодно. Но они все каким-то образом участвовали в общественной жизни. То, чего в России не раз не было, потому что все было целиком заполнено партией. Но обратите внимание, что в Прибалтике как раз были такие общества. Например, хоровое пение. Вот откуда пошла революция, хоровая революция Прибалтики. Потому что там были сотни тысяч людей, которые участвовали в этом гражданском обществе. Это и была та протоплазма, из которой выросла новая демократия в прибалтийских странах. И вот сегодня, мне кажется, то, что происходит в российских городах, вот так возникала новая Америка, и так возникает новая Россия.
Вот мы с вами, Саша, периодически размышляем о том, что должны делать деятели культуры вот в такой вот напряженной, острой политической ситуации. Да. И наши рассуждения, они обыкновенно бывают пессимистическими, потому что одна такая ситуация возникла вот во времена перестройки, когда во главе вот всех этих процессов изменений и требований демократии, политических реформ и так далее, встали деятели культуры, которые и были в тот момент наиболее популярными личностями. Что же выяснилось, когда прошла вот эта первая эйфория, связанная с переменами, что конкретно деятели культуры, вот самые популярные из них, не хотели заниматься такой вот ежедневной работой по установлению партийных аппаратов, по проведению в жизнь партийных списков, чтобы депутаты выбирались, чтобы из этих депутатов формировались какие-то ряды новых бюрократов, в позитивном смысле этого слова, то есть чиновников, которые должны заниматься управлением страной. Ничего этого не произошло. Вот у меня есть опасения, что и теперешняя волна вот такого всплеска политической активности культурной элиты, что она тоже сойдет и кончится не тем, потому что у всех этих людей есть их основное занятие. У Шевчука сочинять и петь песни, о чем он и говорит, у Акунина писать романы, а останутся в итоге все равно на поверхности люди, которые умеют и знают, как заниматься повседневной политической деятельностью, но не факт, что, во-первых, они будут достаточно харизматическими, чтобы составить какую-то серьезную оппозицию существующим руководящим кадрам, а во-вторых, что они будут вообще на высоте тех обещаний, которые они будут давать в своих предвыборных речах.
Я, конечно, не верю в то, что из Акунина получится хороший президент, хотя должен вам сказать, что я Гришу хорошо знаю, и он совершенно замечательно благоразумный человек, самый благоразумный из всех писателей, которые в своей жизни встречал.
Но готов ли он сидеть в кабинете под 20 часов?
Я не знаю и не думаю, и вряд ли он это захочет делать. Но я хочу вам сказать, что такие примеры были. И как бы горько это ни звучало, но очень кстати умер Гавел. Если вообще можно так сказать. Это мой любимый президент был Гавел. Я однажды его видел, никогда не забуду. Он был по-настоящему интеллигентным человеком, значит, с чувством юмора. Когда открывалась Радио Свобода в Праге, он пришел на открытие и сказал речь. Все ждали, ну, президент пришел. Он сказал речь, которая состояла из одного предложения. Звучало это так. Я долго сидел в тюрьме. Если бы не было Радио Свободы, я бы сидел дольше. Это было все. Тут я его уж точно полюбил. Так вот, Гавел умер, к несчастью, но смерть его прошла не зря, потому что он показал пример того, как интеллектуал, человек, который верит в свободу, демократию, в красоту политики, может ее изменить. И этот пример, конечно, для России зажигательный, потому что раз это возможно было в Чехии, это возможно и в России.
Вы знаете, такой фигурой, сходной по значению и масштабу, был академик Сахаров.
Конечно.
И тоже ранее смерть...
На Сахаровском проспекте происходит.
Да, в том-то и дело. Но что горько во всей этой ситуации, что когда привезли вот на этот же самый проспект Сахарова молодежных участников этого пресловутого движения «Наши», пропутинского, и у них спрашивали, знает ли они, кто такой Сахаров, то многие говорили, ну, не знаю, может быть, он Сахаров изобрел. То есть они ничего о нем, об этом человеке уже не слышали.
Я от нашистов и не ждал. И я не знаю, что будет дальше. И никто не знает, что будет дальше. И это называется свободой. Во всяком случае, можно сказать твердо одно. Все американские статьи о России кончаются одним. Перемены наступили. Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». За что Запад любит Чехова? Беседа с Борисом Парамоновым. Музыка прекрасных дам. Гость «Американского часа» Лори Гутьеррес, руководитель ансамбля «La Donna Musicale».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Следственный комитет России подтвердил сообщение о задержании в Польше бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, который был объявлен в международный розыск в связи с так называемым «игорным делом». В Петербурге пятеро активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», задержанные после несанкционированной акции в защиту свободы собраний 31 декабря, подвергнуты административному аресту. В Кабардино-Балкарии перевернулся туристический автобус. Один человек погиб, семеро ранены. Адвокат Юлии Тимошенко, Сергей Власенко и ее дочь Евгения во вторник посетят экс-премьер-министра Украины в Харьковской колонии. Как сообщает пресс-служба партии «Батьковщина», в тот же день под стенами колонии состоится брифинг. На границе Молдавии и самопровозглашенной Приднестровской республики прошла акция протеста местных жителей в связи с гибелью их односельчанина, застреленного одним из российских военнослужащих из миротворческого контингента. Палестинская радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, призвала власти палестинской автономии не вести мирные переговоры с Израилем. Призыв к бойкоту прозвучал накануне первой за более чем год израильско-палестинской встречи, которая, как ожидается, состоится во вторник в столице Иордании Аммане. Сирийские войска выведены из жилых кварталов городов, где продолжаются массовые выступления противников президента Башара Асада. Об этом заявил на пресс-конференции в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. Первая в новом году встреча лидеров Франции и Германии состоится в Берлине 9 января. Николя Саркози и Ангела Меркель обсудят подготовку к саммиту Европейского союза.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». За что Запад любит Чехова? Беседа с Борисом Парамоновым. Музыка прекрасных дам. Гость «Американского часа» Лори Гутьеррес, руководитель ансамбля «Ладона Музыкаля». В праздничном Нью-Йорке, где всегда царит щелкунчик, на этот раз к Чайковскому присоединилась музыка чеховской драмы. С большим успехом труппа классической сцены под управлением режиссера румынского происхождения Андрея Белградера поставила «Вишневый сад». В спектакле заняты многие замечательные актеры, но главной звездой стал, конечно, культовый американский актер, любимец артхаусного кино Джон Туртура. Его хорошо знают по фильмам «Братьев Коэн», особенно он отличился в картине «Бартон Финк», где играл главную роль неудачливого драматурга в Голливуде. В постановке Белградера Джону Туртура досталась самая противоречивая роль в пьесе – роль Лопахина. И он сыграл ее так, что, по словам критика «Нью-Йоркера» Джона Лэра, донес всю трагикомическую музыку двусмысленности чеховского диалога. Новая версия «Вишневого сада», как это всегда бывает с удачными спектаклями, привела к вечному разговору о Чехове. Разговору, который, собственно, никогда не прекращался, потому что тайна его драмы не устает соблазнять американский театр и провоцировать американских критиков. Пожалуй, единственный из русских классиков, который стал своим в Америке, Чехов считается автором не экзотическим, как, скажем, Достоевский, а современным и вечным. Возможно, потому что никто лучше Чехова не умел показать трагедию будней. Комедию, впрочем, тоже. Только они у него не очень отличаются. Это и демонстрирует чеховская драма, высшее проявление его таланта, а также всей русской сцены. Между Шекспиром и Беккетом нет пьес лучше, чем «Вишневый сад» и «Три сестры». Успех нынешней постановки Белградера особенно важен, ибо чеховская драма так совершенна, что ее очень трудно адекватно поставить. Конфликт в его пьесах неразрешим, реплики бессодержательны, паузы значат больше слов, события ничего не меняют. При этом чеховская пьеса включает всю жизнь, и, пройдя сквозь нее, ты становишься, если не мудрым, то умудренным. В «Вишневом саде» каждого персонажа можно прикинуть на себя. С возрастом ты просто меняешь маски, от вечного студента Пети до умного пустослова Гаева. И еще у Чехова всех жалко. Сегодня, воспользовавшись поводом, я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним уникальное место Чехова в западном литературном и театральном каноне.
Я думаю, нужно исходить из того, что Чехов был писателем того периода русской истории, когда Россия в очень значительной степени вошла в орбиту европейской культуры, а сама стала более или менее европейской страной. Реалии тогдашней русской жизни были схожи с европейскими, с западными.
Между прочим, Борис Михайлович, тоже можно сказать о Тургеневе. Это был первый русский писатель, которого начали активно переводить на Западе. Это кажется вполне логичным. Западник Тургенев находит естественный путь на свою духовную родину. И все же никто из русских классиков, ни Тургенев, ни даже Пушкин, не стали на Западе классиками просто, как, скажем, Шекспир. Чехов в этом отношении уникален. Он рассказывает миру не о русском человеке, чем, скажем, подкупает западного читателя Достоевский, а о человеке вообще. Тут все глубже, чем западничество Чехова. Да еще и вопрос, можно ли называть западником Чехова.
Западничество – это идеологическое направление, а не литературная школа. Но у Чехова можно выделить некое мировоззрительное ядро, и оно, конечно, ориентировано на современную ему европейскую культуру. Он писал: «Справедливость велит мне говорить, что электричество и пар больше дали человечеству, чем целомудрие и воздержание от мяса». В общем, он был, что называется, за прогресс. И говорил еще: «Время, когда меня пороли, и время, когда перестали пороть, несравнимы». И, конечно, тут не только какие-то узкобиографические отнесения, а это как бы метафора общероссийского прогресса. Чехов родился, когда еще существовало крепостное право. Его дед был крепостным Черткова, будущего толстовца. А он, внук этого деда, стал врачом и писателем. Вот очень зримая и выразительная мера русского прогресса того времени. И здесь же нужно сказать о литературной школе Чехова. С одной стороны, это Тургенев, но отношение к нему у Чехова очень сложное, амбивалентное. Это ученичество и борьба одновременно. Ситуация вообще свойственна истории литературы, а ныне теоретически осмысленная в качестве некоего закона литературной эволюции.
Бремя влияний или страх влияния – это концепция американского литературоведа Гарольда Блума.
Совершенно верно. Отношение Чехова к Тургеневу без зазора ложатся в рамки этой теории. Но нужно указать еще одно влияние, куда более однозначное. Ученичество Чехова в школе Золя и Флобера. Об этом еще в 20-е годы была написана работа Леонида Гроссмана. В общем, Чехов Западу понятен. Можно даже сказать, что одно время он был на Западе модным писателем, даже сильнее – законодателем моды. Это было в 20-е годы.
Надо признать, что чеховскими рассказами, как бы ни о чем, до сих пор набиты журналы, включая даже прославленный «Нью-Йоркер». Но это от того, что Чехова неправильно поняли. Неправда, что у него ничего не происходит. Просто то, что происходит, ничего не меняет. Так или иначе, Моем, сторонник мускулистого сюжетного рассказа в духе Киплинга или Джека Лондона, фиксирует русские особенности Чехова. Характерно, что Моем говорит, будто материал западных писателей иной, им не с руки копировать русскую никчемность и тоску.
Как посмотреть, у Эренбурга в книге «Виза времени» в статьях об Англии говорится о моде на Чехова, те же 20-е годы, и объясняется это тем, по Эренбургу, что на место бодрых и активных строителей империи, биржевиков, фабрикантов и мореплавателей пришли некие беспредметные мечтатели, которым лучше всего подходит русская кличка «интеллигенты». И они вслед за чеховскими сестрами уныло повторяют: «В Москву, в Москву, в Москву», понимая при этом, что Москва не географический пункт, а некая метафора.
Собственно, и у Чехова в «Трех сестрах» эта метафора. Из Перми, выведенной в пьесе, в Москву поезда ходили.
Конечно, там же Эренбург говорит, что и другой чеховский мотив популярен. Мы увидим небо в алмазах, при полном сознании того, что алмазы добывают кафры в колониях.
Хорошо, давайте переведем конкретные примеры чеховского литературного влияния.
Я однажды у Олдоса Хаксли обнаружил рассказ, не помню название, сработанный прямо по Чехову, об интеллигентской супружеской паре с художественными амбициями и квази-антибуржуазными установками. И Оныч, конечно, был моделью. Но есть одно имя, которое всегда упоминается в этом контексте – Кэтрин Мэнсфилд. Моем говорит о мутных пятнах у Чехова, а Хемингуэй о прозрачности. Понятно почему. Первый имел в виду тематику чеховских рассказов, а второй – манеру письма. И еще деталь. Моем говорил, что у рассказа должно быть начало, середина и конец, а Чехов советовал: написав рассказ, выбрасывайте начало и конец. И Хемингуэй молодой прямо следовал этому принципу. Отсюда видимая бессюжетность его ранних рассказов из книги «В наше время». Все держится под текстом. Это чеховская школа. Так что и помимо Кэтрин Мэнсфилд можно обнаружить англоязычных учеников Чехова.
Татьяна Толстая рассказывает, что в американском университете, где она преподавала, она однажды предложила студентам сравнить два сходных по теме рассказа – Чехова и Мэнсфилд – и сказать, что им больше понравилось. Так вот, больше студентам понравилось Мэнсфилд.
Да, не Хемингуэя учились в группе у Татьяны Никитишны. Кстати, Кэтрин Мэнсфилд в жизни, по жизни, как сейчас в России говорят, старая дева отнюдь не была. Она была замужем за Миддлтон Мерри и вообще была острой штучкой. И так же, как Чехов, умерла молодой от туберкулеза.
Поговорим, однако, о нынешней постановке «Вишневого сада», да и вообще о чеховских спектаклях в Америке.
Следующие слова из рецензии Бена Брентли показались мне отвечающими духу чеховской драматургии, какой она была представлена в нынешней постановке «Вишневого сада». Я цитирую. «Неувязка того, что в пьесе создает одновременный эффект комедии и трагедии, это, возможно, и есть соположение того и другого в самом Чехове. Ритм неуместно сказанных слов и неловких жестов превращает нынешнюю постановку «Вишневого сада» в изысканно тонкую пародию балета».
Замечательно сказано. Чеховская пьеса – это действительно балет намеков, пауз и бессмысленных реплик. Чем более напряженный момент, тем больше бессвязных речей и движений. Все по-настоящему важное нельзя высказать. Вот и начинается танец ужимок и недомолвок, смешной и страшный.
Это очень похоже на то, что сделал однажды Мир Хольд с тем же «Вишневым садом» в 1909 году в Харькове. Он представил чеховскую пьесу как театр марионеток. Вспоминается Цветаева: «Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас». В «Вишневом саду» не умирающее дворянство сходит со сцены, а люди предстают в своей экзистенциальной незащищенности. Причем все, в том числе и Лопахин, на поверхностный взгляд предстающий этаким победителем социальной истории, торжествующей буржуазии, видите ли, приходит на смену умирающему дворянству. Но Лопахин и сам не в растениях с надрывом. Был такой амплуа в старом театре. Помните, как нас в школе донимали этими словами, которые Петя Трофимов говорит Лопахину: «У тебя тонкие пальцы артиста». Вообще, я бы сказал, что Лопахин в некотором роде чеховский автопортрет. Человек, вышедший из низов, но не сильно верящий в свою длительную перспективу. У Чехова сознание собственной недолговечности обернулось вот такой картиной несостоятельности внутреннего надлома российской буржуазии, вообще русской жизни. Так всегда бывает в гениальном творчестве. Собственно, это и есть гениальность. Тождество персональной идиосинкразии с тенденцией национального бытия, или даже общечеловеческого.
О!
Я бы сказал, что творчество позднего Чехова в целом – фантазия о смерти. Как «Вишневый сад», так и «Невеста», «Архиерей», даже «Дама с собачкой». Кстати, упомянутая сегодня Татьяна Толстая написала однажды эссе, в таком ключе трактующая «Даму с собачкой». Все эти «Небеса в алмазах» и «Какой замечательной будет жизнь через 200 лет» – это и есть чеховская антиципация загробного царства.
С этим бы Чехов, который верил в пар электричества, ни за что бы не согласился, но кто его спрашивает? Борис Михайлович, а что вам самому больше всего понравилось из чеховских постановок на Западе?
Лучшая постановка Чехова для меня была экранизация «Дяди Вани», сделанная Луи Малем. Правда, название у нее было для русского уха дурацким – «Ваня на 42-й улице». А худшее из того, что видел, довольно уже давняя экранизация «Чайки», хотя актерский состав был сплошь звезды. Молодая Ванесса Редгрейв играла Нину Заречную, Симона Синьоре – Аркадина. Вот она и была хуже всех. Растолстевшая, хриплый голос и все время хлопала себя руками по бокам. Она была похожа на Бандершу. И еще одна была очень интересная австралийская экранизация того же «Дяди Вани», в которой действие было перенесено в Австралию, и Войницкий там... Дядя Ваня добивался-таки Елены, овладевая ею в конюшне, но было, поверьте мне, не пошло. Войницкий был известный Сэм Нил, а Елена – очень красивая актриса Грета Скаки.
Now then, if this boy, now my child says, if this here boy done broke your heart last night, honey child, honey lamb, honey baby, honey doll, honey pie, it's because he loves you the most of all.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Первый в этом году выпуск нашей передачи завершит интервью Владимира Абаринова, который беседует с гостем американского часа, музыкантом Лори Гутьеррес.
С Лори Гутьеррес я познакомился после концерта ансамбля «La Donna Musicale», которым она руководит. Ансамбль исполняет музыку эпохи Ренессанса и барокко, написанную композиторами-женщинами. Это некоммерческий проект. Он существует главным образом за счет пожертвований и грантов. Играют в нем тоже только женщины. Надо признаться, что я не только впервые в жизни услышал эти произведения, но и не знал имен их авторов. Биографии этих женщин читаются как авантюрный роман. Чиара Маргарита Кацалани была монахиней, Барбара Строцци – куртизанкой. Всю эту музыку нашла и вернула к жизни Лори Гутьеррес. Идея пришла мне в голову, когда я училась в университете штата Индиана на музыкальном факультете. Однажды там отмечался месячник «Женщина в истории». Была составлена большая программа мероприятий. В концертах участвовали исполнители-женщины, но не было музыки, написанной женщинами-композиторами. Я подумала, что это неправильно, потому что женщины сочинили много прекрасной музыки. С этого начались мои поиски музыкальных произведений, написанных женщинами и достойных того, чтобы вернуть их публике 20-го и 21 века. Послушаем 37-й псалом из цикла «Семь псалмов Давида» композитора Антонии Бембо. Поют Даниэла Тошич и Аарон Шихан. В своей исследовательской работе Лори Гутьеррес пришлось столкнуться со специфическими трудностями. Проблема в том, что музыкальные сочинения того времени записаны в старинной нотации, и воспроизвести их непросто. Для этого мало владеть правилами музыкальной нотации той эпохи. Ноты часто не изданы, а записаны от руки, чернила выцвели. Чтобы понять, как звучит эта музыка, нужно сначала транскрибировать старинные ноты в современные. И только тогда становится ясно, имеет ли данное произведение художественную ценность. Мы исполняем нашу музыку в концертах, много ездим по Америке и Европе, и если видим, что произведение пользуется успехом, то включаем его в наш очередной альбом. Мы считаем, что очень важно записывать эту музыку, чтобы сохранять ее.
So that is why we make an emphasis on preserving this music by recording it.
Сегодня музыка барокко снова в моде. Поисками забытых произведений занимаются многие исполнители. Так, например, итальянская примадонна Чичилия Бартоли записала в прошлом году альбом «Сакрифициум», в который вошли оперные партии, написанные для кастратов. Певица тоже занималась архивными поисками. В репертуаре ансамбля «La Donna Musicale» на сегодняшний день более 1000 произведений, написанных 17 композиторами-женщинами.
Я
сама занимаюсь историческими изысканиями, но пользуюсь консультациями и профессиональных историков музыки, когда это касается деталей биографии или исторического контекста, в котором создавались те или иные произведения. Что же касается поисков самих произведений и их перевода на современный нотный язык, то это часть моей работы. Во время концерта музыканты несколько раз прерывались, чтобы заново настроить свои инструменты. Я спросил Лори Гутьеррес, которая сама играет на виоле да гамбо, о возрасте их инструментов.
Not everyone. Some of our musicians have original instruments, like...
Некоторые наши музыканты играют на настоящих старинных инструментах с богатой историей. Но мои оба инструмента — копии старинных. Они изготовлены, насколько это возможно, по технологиям того времени. Например, струны из жил животных. Они очень чувствительны к колебаниям температуры воздуха и влажности, и поэтому быстро расстраиваются. Когда вы имеете дело с аутентичными инструментами, вы должны быть готовы к тому, что они будут реагировать на условия, которых не существовало в 17-18 веках. Сейчас мы услышим отрывок из сонаты Анны Бон для одного из таких старинных инструментов – пардесю да виоль. Это маленькая виола, пяти- или шестиструнная. Она была в большой моде в Париже в 18 веке. После революции ее вытеснила скрипка. Пардесю стала символом прежнего строя. Соло на пардесю да виоль Катарина Мейнс. Инструмент, на котором она играет, создан в 1754 году. Российской публике будет особенно интересна судьба скрипачки и композитора Анны Бон. Дело в том, что ее родители входили в оперную труппу композитора Франческо Араи, приглашенную в Санкт-Петербург в царствование Анны Иоанновны. Ее мать была певицей, отец – либреттистом и сценографом. Долгое время считалось, что Анна родилась в России. Но Лори Гутьеррес установила, что это не так.
I was at Boston University doing my doctoral degree there.
Я писала в Бостонском университете свою докторскую диссертацию и познакомилась там с пианисткой из России по имени Марина Минкин. В Бостоне она училась игре на клавесине и часто исполняла старинную музыку. Я порекомендовала ей произведения Анны Бон, которая много писала для клавесина. А поскольку есть версия, что Анна Бон родилась в России, я попросила ее, если можно, прояснить этот вопрос. Марина стала играть сочинения Анны Бон, занялась поисками документов и установила, что Анна Бон не родилась ни в Санкт-Петербурге, ни где-либо еще в России. Однако найти точное место ее рождения Марине так и не удалось. Оно оставалось неизвестным вплоть до прошлого года, когда я поехала в Венецию, пошла в архив и нашла там копию свидетельства о рождении, из которого следовало, что Анна Бон не родилась и в Венеции. Она родилась в Болонье, как и ее мать. Теперь я могу это утверждать с полной уверенностью. У меня на руках копия подлинного документа, сохранившегося в архиве музыкальной школы, где Анна Бон училась. До недавнего времени современные исследователи не знали этого факта и предполагали, что она родилась либо в Петербурге, либо в Венеции. Теперь мы знаем, что это не так. И все-таки Анна Бон связана с Россией через родителей.
Yes, her parents were there, and they helped with the building of the.
Да, ее родители жили в России и играли значительную роль в музыкальной культуре императорского двора. Но потом они ненадолго вернулись в Болонью. Там у них родилась дочь, после чего они вернулись в Россию, а дочь отдали в венецианский Оспедале Делла Пьета. Это была музыкальная школа-интернат, где учились сироты и дети, чьи родители могли заплатить за обучение. Что-то вроде нынешних частных школ-пансионов.
Like a boarding school.
В оспедале Делла Пьета, который считался лучшей в городе музыкальной школой для девочек, музыкальным директором был Вивальди. Но к тому времени, когда туда поступила 4 лет от роду Анна Бон, он уже покинул этот пост. Впоследствии Анна, ставшая виртуозной скрипачкой, соединилась со своими родителями в Байрейте, при дворе маркграфа Фридриха Бранденбург-Кульмбахского, а затем переехала в Айзенштадт, резиденцию князей Эстергази, где капельмейстером служил Йозеф Гайден. Получается, что Анна Бон – связующее звено между венецианским барокко и венским классицизмом. Еще одно произведение Анны Бон – «Оферторий. Приношение даров». Поют Джулиана Бейрт и Джейсон Стайгерволд.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Владимир Абаринов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.